Поехали, запись началась. декабря 2016 года. Заканчивается год 16. И моя следующая лекция, то есть это получается заключительная лекция в этом году. Заключительная. В заключении Леонид Ильич Брежнев сказал. Сегодня «Стрибожья тропа» и начнем новую тему, несмотря на то, что вроде еще Новый год не наступил. Да, Коляда уже пришел. Да нет, мы уж сколько раз это обсуждали, что вообще попытка какую-то поставить отправную точку реперную в цикле жизни бесполезна и бессмысленна. То есть там вот Новый год начинается тогда-то, и после этого начинать насчет этого спорить и уяснять, кто же Новый год начинает правильно и по заповедям, а кто не по заповедям и по чьим заповедям. Это было такое модное развлечение в среде родноверов тут некоторое время. Когда там инглиги доказывали, что надо в сентябре, там правоверные доказывали, что надо в марте, остальные все непонятно что доказывали, просто так сидели и смотрели, что-то происходит. Сегодня с темой информации мы закончили. Закончили, наверное, не навсегда, но вот так уж сложилось, что цикл получился такой, ну что ли, цельный, да, и не имеет смысла его пока продолжать в том виде, в котором он был начитан. А вот тема мужская и такая тема «Стрибожьей тропы» явная, она есть, и имеет как раз смысл сейчас, вот когда Коляда пришел и время наступило, начало новых дел, сил все больше и больше будет приходить от солнышка, начало новых дел, и дальше вот сама тема переезд из города в деревню опять. Значит, попробуем ее сегодня посмотреть с некой такой другой страны, с которой еще не рассматривали. То есть до этого времени речь шла в основном о том, что это нужно делать, переезжать, что город не предназначен для жилья, что на природе нужно жить, что только там есть боги и род. То есть вот с этой точки зрения смотрели, рассматривали, и вроде тема тоже можно считать, что раскрыта. А теперь посмотрим немножко дальше. То есть вот с позиции мужчины, да, который наконец-то осознал, что нужно ему валить из города, уже начал собираться, и уже туда не только собрался, а уже начал туда движение. И вот он туда поехал. И вот тут возникает некая ловушка, в которую попадает большинство мужчин, которые даже этот вроде такой серьезный шаг в своей жизни уже практически начали совершать, уже там со своими обозами разобрались, и все видимые препятствия уже вроде как убрали, и вот переезжает. И дальше ловушка такая, что вот, мол, Саша там, Сережа или еще кто-то, что-то кто на эту тему разговаривает и что-то там рассказывает, они говорят, что вот как хорошо, вот мы, наконец, это великое препятствие в своей жизни преодолели, и вот мы рванули на землю, и теперь нам будет счастье, и что теперь, наконец-то, все в нашей жизни решилось, поддержка богов у нас есть, род уже с нами, все, пипец, можно... И дальше совершенно страшная мысль. Можно опять так же, как в городе, ничего не делать. Мы же совершили главный в нашей жизни поступок, мы же уже оказались на земле. И дальше нам надо стремиться к тому, чтобы на земле, так же, как и в городе, ни хрена не делать. Ловушка жесткая и четко работающая. И в голове каждого мужчины, который пытается перебираться в деревню, после слома вот этого барьера, что в деревне там тяжело, и, так сказать, вообще переход трудный, никто меня не поймет, мне денег не хватит, в общем, все вот это вот сломать, и оказаться опять в той же заднице, в которой сидишь в городе, только на новом месте. То есть желание опять заработать денег, на то, чтобы, так сказать, нанять кого-то, да, чтобы кто-то что-то сделал, а я вот наконец-то, я же теперь общаюсь с Богом и с родом, и я теперь могу спокойно почивать на лаврах, поскольку самое главное дело в своей жизни я совершил. И дальше начинаются поиски возможности того, чтобы вот ничего не делать. То есть, что значит ничего не делать? Мужчина, естественно, так не думает, что он ничего не... Он же мужчина, он же деятельный. И ему нужно найти сначала себе род деятельности, да, который позволит ему осуществлять какой-то род деятельности. Но на самом деле ни хрена не делать. Какой это может быть род деятельности? Творчество. Я буду реализовывать свои... графоманские способности, я буду стихи писать. Вот наконец-то я получил, вот в городе мне все это мешало, так сказать, этим заниматься, понимаете? Вот реализовать свою творческую сущность, вот мне же это мешал город, и вот теперь наконец боги со мной, род со мной, и я теперь эту сущность буду свою реализовывать, творческую. Дальше какой вариант? Я буду осваивать ремесла, ремесла я буду осваивать, и я буду резать что-нибудь по дереву, я буду расписывать этими самыми палехской росписью или там хохломой. Я буду и буду вот прямо осваивать ремесла. Это же нужное дело. Нужно же кумиров резать, нужно же иконы писать, нужно же силу богов проводить там в то место, в котором я живу, и я буду проводить его туда через свое творчество, да? Ну, реализовываться в живописи, там, в резьбе по дереву, в чем-то еще там, в творчестве буду реализовываться. При этом задача помощи земле, задача организации пространства, задача структурирования и освобождения того пространства, в котором ты сейчас оказался, от каких-то наслоений, ну вот, застоя, да, там, каких-то чужих мыслей. Вот эта задача не решается, потому что на ее решение нужно затратить серьезный труд. Начинается решение задачи собственной самореализации, которая, в принципе, естественно, проще осуществлять, будучи в деревне. Естественно, поначалу это, наверное, начинает работать. Почему? Потому что переход из города в деревню – это очень серьезный сброс каких-то ненужных забот. Ну, вот в чем это выглядит? Например, в городе нужно все покупать, да, и покупать задорого, потому что в супермаркетах наценка, там, короче, покупаешь что-то, что... А здесь, в деревне, все дешевле. То есть можно то, что, ну вот сами знаете, наверное, кто когда-то, ну так или иначе, выживал в городе, кто-то, наверное, все-таки ходил на какие-то продуктовые рынки, вместо того, чтобы ходить в магазины. Причем это не те вот рынки даже, которые в Советском Союзе были. Сейчас, секунду, я котика пущу. Ну, то есть вот эти там уже, как это сказать, а те, которые организовались как раз вот когда так называемые демократы пришли, то есть когда дали возможность на какой-то площадке внутри города собираться, с одной стороны, бабушкам, торговать чем-то своим, а с другой стороны, оптовикам получилось, дали возможность оптовикам торговать не через какие-то сети магазинов, то есть не заставляли их в сети магазинов куда-то отправлять свой товар, чтобы потом с наценкой его сети магазинов продали, а непосредственно самим по оптовым ценам распространить свою продукцию. И вот в деревне по-прежнему это все есть. То есть есть рынки по определенным дням, да, есть возможность просто на неделю приехать куда-то и купить все в два раза дешевле и в каком-то объеме. И с тем, чтобы потом забыть на время о продуктах, там, о... Ну, и то же самое касается одежды, обуви, да, то есть все можно за раз взять, там, я говорю, в 3-4 раза дешевле, чем то же самое в городе, да еще взять то, чего в городе в принципе нет. То есть какие-нибудь галоши очень удобные, да, там, А те, которые в городе, не применяются, потому что ты же не бегаешь постоянно там, не выходишь из дома на улицу и назад. Тебе это в городе не нужно. А здесь нужно. И нужны какие-то вот удобные обувь, которые можно быстро надеть, быстро снять. И все это достаточно быстро и за маленькие деньги, которые, возможно, ты с собой взял при переезде, берется. И какие-то вот сиюминутные насущные проблемы решаются на какое-то время. И вот эта вот иллюзия, что они решились насовсем, она на какое-то время человека порабощает. Потому что в нем, вот в человеке, и прежде всего я говорю о мужчине, вот с тревожной же тропе я говорю, в мужчине все равно, который перебрался из города в деревню, все равно внутри, это страшная инерция городская, что нужно вот заработать денег для того, чтобы ничего не делать. Это вот стремление к тому, чтобы ничего не делать, а, например, самореализовываться и торговать своим лицом, так сказать, начать. Вот это стремление сохраняется в деревне при переезде. Оно же никуда не девается. Это один из чемоданов, который человек с собой из города в деревню приносит все равно. И в каком-то смысле в начале этот чемодан даже становится более тяжелым. То есть мужчина поначалу попадает в иллюзию, что да, мне теперь на все денег хватит, я теперь могу спокойненько там стишки писать, так сказать, на диване полежать, наконец-то отдохнуть, да? Когда, например, деньги кончаются, которые ты взял с собой, ну, предположим, да, либо те люди, у которых ты погостил в момент переезда и наконец перебрался в тот дом, в который, ну, который действительно твой, ты там его нашел, купил, перебрался, кончается вот эта вот подпитка, которую из города с собой забрал, ну, либо люди, которые тебя там приняли, тебе эту подпитку вначале давали, да? И дальше возникает вопрос, а как жить дальше? И вот здесь два пути. Первый путь, опять же, инерционный, по старинке. Нужно найти возможность продолжить это вот самое свободное, так называемое, существование. Когда имеешь возможность заниматься творчеством, не заниматься домом, ну как это называется, это опять же у мужчин иллюзия такая, я буду заниматься собой, своим здоровьем, я буду там ноги в йоге тянуть, там или еще что-нибудь, то есть какими-то упражнениями заниматься. То есть вот то же самое искусственное, да, слежение за своим здоровьем в городе, которое есть. То есть ходить там в фитнес-клубы, там ходить на занятия йогой, там хатха-йогой или еще чем-нибудь. Вот это же самое пытаться реализовать и в деревне. Но для этого нужны средства. То есть и единственное, что у человека опять же по инерции возникает, это что значит средства? Деньги нужны. Нужно каким-то образом эти деньги добыть. И дальше решение всякого рода, да, то есть, ну, естественно, где-то там присутствует возможность поиска работы, но в деревне с поиском работы тяжело. Опять же, в понимании работы, как в городе. То есть где-нибудь какой-нибудь дядя возьмет тебя, что-нибудь исполнять какие-нибудь там функции, а будет тебе за это бабки давать, ну, например. Такого типа работы в деревне хрен сыщешь. Поэтому ищется возможность рентного существования. Ну, условно говоря, там квартиру в городе сдать и на эти деньги, так сказать, которые от аренды квартиры там существовать, либо квартиру в городе продать, соответственно, положить эти деньги в банк и на проценты с этого жить. То есть какие-то вот рентные возможности ищутся. То есть ищется возможность паразитического существования в деревне. Видите, как интересно. Вроде бы сама деревня, сам образ жизни там более свободный, требующий меньших затрат, да? Вроде бы он даже в каком-то смысле подталкивает к такого рода существованию. На самом деле в русской классике такие образы описаны. Они описаны в виде там, ну, условно там, например, в «Мертвых душах» Гоголя, да, ну там несколько образов этих помещиков. То есть, которые живут, ну, условно, там, нас же марксизм-ленинизм учил, что они живут за счет труда там своих крепостных крестьян. Ну, вот давайте об этом не будем, там, за счет чего они живут. Вот есть такая возможность, например. Есть у Гончарова, да, там, «Обрыв» и второй роман забыл я как. В общем, тоже там образ и Манилова есть, и Обломова есть. Вот Манилов, это, собственно, маниловщина, это когда человек получил возможность, ну, опять же, там, за счет каких-то вот таких возможностей паразитического обеспечения себя средствами к существованию, получил возможность мечтать о том, как преобразовывать мир. Вот он лежит и мечтает. Ну, можно, я говорю, вот мечтать о том, как преобразовывать мир, можно писать стихи, можно там заниматься там так называемыми народными ремеслами, там, да, вот, вот в этом пока еще паразитическом ракурсе, видите, когда я смотрю на это. Вот образы эти есть. И в принципе такой образ существования может быть приемлем. Ну, как приемлем, не по большому счету, с точки зрения того, что ты применился там как роду нужно или как богам нужно, а вот приемлем для, ну, человека, чтобы сохранить свое жалкое существование. В принципе, приемлемый способ. Получается, что человек нашел себе место, где ему стало более уютно и комфортно паразитировать. Если в городе его жрали в основном и давали ему возможность в оплату попаразитировать, то здесь он, его перестали жрать. Да? Он уволился с работы, он больше на дядю не работает. Да? И он получил возможность свое паразитирование наконец-то поставить выше, чем паразитирование на нем. То есть, видите, как интересно получается. Вот вроде бы задача, да, великая задача мужчины по своему освобождению от, ну, по переносу себя из места, где жить невозможно, в то место, где можно жить. Осуществлена эта задача вроде бы. То есть вот на физическом плане она осуществлена. Человек освободился, получил возможность дышать свежим воздухом, пить чистую воду, питаться там чистыми продуктами. Получил такую возможность. Но результат страшен. То есть он даже хуже, чем ну, вот, существование такого рода мужчины в деревне еще, по-моему, тяжелее и хуже, чем в городе. Почему? Потому что само понятие жизни перетащена из города в деревню. Что есть жизнь в городе? Еще раз напоминаю, там много всяких понятий к жизни в городе присуще. Первое – это выживание. Да? Надо выживать, потому что кругом враги. Да? Они везде, они вплоть до самых там великих высот мирового правительства, везде враги. И мы выживаем во враждебном окружении. У нас экологическая обстановка тяжелая, у нас политическая обстановка вообще пиздец. То есть вот все, и мы выживаем в городе. Выживаем, выживаем. Сами выживаем и людей кругом выживаем. Это первое, да, что. Второе, что в городе, что есть как бы атрибут жизни в городе, это достижение собственного благополучия за счет других. Ну вот просто, ну понятно, да? То есть я хочу получать больше денег, но меньше работать. Я вот хочу к этому стремиться. И дальше я хочу путешествовать, я хочу самореализовываться, я хочу там участвовать в жизни страны на уровне там политических, неполитических и еще каких-нибудь там деяний великих, там выходить на площадь, так сказать, орать там лозунги. Вот я хочу все это делать. И в то же время, чтобы, как это, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. И вот такая вот ситуация, да? То есть первое устремление – это выживать, то есть это вот во враждебном окружении, так сказать, и как можно как бы сильнее сделать себя вот для этого выживания, и как можно слабее сделать это окружение, да? Ну как, нормальная война. Причем подход агрессивный, заметьте. То есть это агрессор. В человеке растет агрессор. С другой стороны, в нем растет паразит. Причем культивируется очень серьезно паразит, который хочет существовать за счет других. И у него возникает, соответственно, ну как сказать, вот эта вот направленность на вот это вот стремление, да, как можно меньше делать и как можно больше получать. И дальше, Сашунь, пусти кошку, я уже не буду вставать. Вот это вот вилка, да, то есть стремление ничего не делать и больше получать приводит к тому, что вот это вот понятие больше получать все больше и больше погрязает в материальном. И город дает человеку массу вот этих как бы ложных целей в смысле получения чего-то. То есть там квартира, у нее куча всяких параметров, которые могут ее поставить выше, чем другая квартира. Да, там площадь, отделка, хевроремонт, древроремонт. Там, ну, много чего еще можно. Это там первое, да. Второе, работа, и у нее есть престижность, уровень зарплаты, там, я не знаю, там уровень предприятия, дальше какая-то корпоративная этика, корпоративная гордость там. И до хрена чего еще, вот вроде бы как бы в области внематериальной, но все равно так или иначе материальное, да, находится вот в городе полно этого всего, вот, чего можно достигать, 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 и все больше и больше выходить в уровень вот этого достижения материального благополучия. И в любом случае это паразитический подход. Потому что человек не стремится что-то производить, он не стремится как-то организовать пространство, которое у него уже есть вокруг себя. Он стремится поменять это пространство на более крутое, на более дорогое, престижное, там еще что-нибудь, да. Он не стремится мир вокруг себя ощупывать и вот, ну как бы преобразовывать, да. Он стремится, наоборот, поехать в какой-то другой мир, посмотреть что-то, так сказать, где-то попутешествовать, на это накопить денег, и вот еще где-то посмотреть, где еще можно пожрать. И вот эта вот логика паразита, которая воспитывается городом, ну, просто до бесконечных размеров. И эта логика становится не просто логикой существования человека, а его сущностью существования, да, основой его существования. И вот эта основа и просыпается в человеке в деревне, где с него спадает масса вот этих вот мешающих в городе обстоятельств. И спадает, соответственно, нагрузка в смысле каких-то забот. Он может теперь уже расслабиться, а расслабиться он может только как паразит. В городе человека не приучает трудиться. В городе человека приучает зарабатывать деньги. А еще точнее, получать зарплату. Вот зарабатывать деньги, это еще что-то хоть делать для того, чтобы. А это просто получать их. Почему так престижно в городе открыть собственное дело, чтобы заставить других работать на себя и получать свои проценты со своего дела, не делая самому ничего, а только руководя процессом? Почему это именно в городе так? Потому что, вот еще раз говорю, город все это провоцирует. И вот это состояние человека в деревне его ожидает. И это прежде всего мужчину ожидает. А почему я не говорю о женщине? Потому что женщина все-таки существо чувственное. И те женщины, которые в городе уже превратились в мужчин, их нужно, понимаете, все равно, когда вот она попадает на землю, она все равно так или иначе начинает заземляться, она начинает все равно с природы, у нее другого выхода нет. И она сначала становится женщиной. И ей не до того, чтобы там выяснять, где у нее тапки, или, так сказать, это там, или сколько стоит работа, на которой надо устроиться. Ей нужно домом заниматься. Она просто по умолчанию в деревне обязана заниматься домом. Домом, участком, там, землей. Женщине проще. Ее земля сама наставит. Ну, как бы возьмет, оближет и вернет ей женское взамен мужского. Мужчины такого нету от земли. Он с землей не связан. Он связан с небесами. Но проблема-то в том, что в городе с небесами связь разорвана, подменена на связь вот с этим, там, я не знаю, как он, ноосфера, там, и чего угодно, с этим информационным пространством, которым вот 13 лекций я аж начитал. А попадая в деревню, у него автоматически связь с Отцом Небесным не восстанавливается, с небесами. И просто ему вбить в голову вот нормальные понятия о жизни в деревне некому. А с землей он не связан по определению, потому что он, ну, не женщина, он мужчина. Даже если он в городе был, условно говоря, уже женщиной, ну, то есть опущен на уровень женщины, когда он попадает в деревню, это не означает, что у него его женская часть начинает, так сказать, его еще больше делать женщиной, так сказать, это. Он просто отрывается от подпитки, от асфальта и вот от всей этой херни, так называемой, подмена, условно говоря, нормальной земли на ненормальную. Он отрывается от этого, и он полностью оторван, как от небес, так и от земли, когда попадает в деревню. Ему неоткуда получить поддержку. Попытка сказать, что ему можно получить сразу поддержку от дедушек и от рода, глупо, потому что от рода можно получить поддержку только тогда, когда заземлился, а от небес, ну, от Бога, можно получить поддержку только тогда, когда ты к нему обратился. А если ты обращен во все материальное, когда ты обращен в бездеятельность, когда ты обращен в творчество, блин, ты тоже, у тебя нет никакого вектора на то, чтобы возобновить связь со Всевышним. Человек от... Вот видите, как интересно? Вроде бы, да, человек освободился от страшных пут, которые в городе его по всем рукам и ногам вяжут. Но это освобождение не означает, что не нужно прикладывать труд, чтобы восстановить истинные потоки, да? А на это нужно приложить труд. А мужчине неохота. Он радуется своему освобождению. Вот картинку рисую абсолютно как бы логичную и простую. Любой мужчина, какой он там ни будь, супер-пупер, так сказать, этот выживальщик уже, который там все освоил, как зажигать просто, так сказать, пальцем, а штаны теря, так сказать, рукой там разжигать костер, вот попадая в деревню, он все равно оказывается в заложником вот именно этого отрыва от земли и от небес. И дальше нужно трудиться. И вот дальше возникает необходимость найти силы в том, чтобы действительно становиться мужчиной. Хорошо, когда у него есть женщина, когда он приехал туда. Супруга все-таки согласилась, или он там как-то ее уговорил, правдами и неправдами. И ее, через вот ее подключение к земле, через ее заботливость, которая вот, ну, необходима, она приехала в дом, в котором не все в порядке, естественно, да, там. То есть надо что-то там. И вот не все в порядке там в саду, не все в порядке на огороде. И она вот за счет этой своей подключения своего к земле, мужчину тоже начнет питать этой силой земли и тоже вернет на землю. Хотя бы заземлит поначалу. Это хорошо, когда так. Но чаще всего мужик выбирается на природу один. Потому что баба не хочет, баба не может, как это. Где, давно ли я. Хочу ли я, могу ли я, давно ли я, а, вспомнил, говно ли я, во, магнолия. Вот, чаще всего женщина не идет, и у него, вот видите, тоже интересно, да, он попал один, ему вроде бы нужно заземление, но он начинает его искать, это заземление, не через то, чтобы находить контакт с землей, через собственный труд на земле. А он начинает себе бабу искать, которая его подключила к земле. Дальше он ее, предположим, находит, бабу эту. Но варианта два. Либо он нашел себе деревенскую бабу, и тут еще не факт, что что-то там и как, я просто не знаю, у меня опыта нет, и вот вокруг как бы нет людей, на которых можно увидеть, что при этом происходит. Скорее всего, это идеальный для них вариант. Скорее всего, деревенская баба, какая она там-нибудь, ну, она уже на земле. И она, наверное, его спасет. Но чаще всего он ищет ведь по себе женщину. Он начинает там в интернете искать. Он начинает по интересам себе искать женщину. И приезжает к нему какая-нибудь городская курица, которая точно так же, у нее есть стремления такие же, она, у нее нет стремления на землю. И чем она начинает заниматься? Поддерживать его творчество, облизывать его со всех сторон, да? ублажать его в постели. Ну чем еще вот, но вместо того, чтобы его просто заставить что-то делать в доме. Ну потому что если я буду заставлять что-то делать, меня же город научил. Когда я заставляю мужика что-то делать, он от меня уходит. Город же этому научает женщину, правильно? Она боится заставить его что-то делать. Поэтому она будет наоборот усиливать вот это вот жуткое состояние мужчины, когда ему ну, неохота ничего делать, он хочет только там стишки пописывать. Вот рисую картинки очевидные и простые. Понятно, что сейчас можно мне сказать, что ж ты нас тут, милый, так сказать, так долго агитировал в деревню, а теперь показываешь на абсолютно безвыходность мужчины, который оказался в деревне, вот там, и что же он теперь, и вот у него в городе-то все потеряно, и в деревне-то он никто, и вот чего теперь, и теперь ему шанды, так сказать, конец. И чего ты вообще, куда ты нас агитировал? Так вот я агитировал не за то, чтобы просто переехать из города в деревню. Я агитировал на то, чтобы мужчине становиться мужчиной. Мужчина обязан трудиться. И деревня для того ему и дана, переезд на природу, чтобы он стал мужчиной и начал трудиться на себя, а не на дядю. Но не пописывать стишки и не заниматься там великим творчеством по вырезанию чего-то из чего-то. Трудиться на земле, создавать пространство, его организовывать. Это великий труд. Это перевод себя из состояния неживого, да, в состояние живое. Перевести себя из неживого состояния в состояние живое можно только трудом. А это есть усилие духа. Это обретение вот этой вот вертикального движения. Потому что мужчина, будучи в городе и приехав в деревню со всеми тараканами городскими, он продолжает пытаться искать решение в бегу по кругу, вот на этой горизонтальной плоскости, в этом плане бытия, который в городе-то еще более-менее как-то организован, да, там эта иллюзия хоть как-то поддерживается, эта матрица. В деревне эта иллюзия уже не поддерживается, она рассыпается. И бегать по горизонтали глупо. Его деревня будет заставлять двигаться по вертикали, а ему неохота, у него духа нету, силы духа нету, чтобы по вертикали духа начать двигаться. И вот и возникает необходимость дух свой поднимать, да? Понятно, что ему поможет, если он начнет жечь костры, если он начнет кормить свой род, если он начнет ходить в лес, общаться с духами природы, со своим домовым начнет общаться, если он заведет, я не знаю, там кошек, я не знаю, там собак, чего-то заведет, какую-то животину, которая уже будет вот не городская вот эта игрушка, а та, которая будет ему давать некий уровень еще связи, да, то есть с, там, ну, с окружающим пространством. Ведь кошка, например, это прямой проводник в нафь. Это то, что позволяет человеку ощутить то, что мир-то, ну, как минимум уж двухмерен, да, двухмерен. Не просто эта вот материальная херня вокруг, а все-таки есть еще и живые существа в этом же мире, которых просто не видит. Кошка туда ему указывает путь в нафь. Он... Тут тоже есть ловушка, да, то есть вот человек вроде через, ну там, через кошку или через собственное видение начинает общаться с наумными жителями, и тут к нему прибегает толпа нежити, не зная из этих астральных миров, ну, то есть, которые тут вокруг Наи где-то болтаются, прибегает толпа нежити и начинает говорить, давай мы тебя пожрем, например, да, а он начинает им помогать, он начинает для них трудиться, вместо того, чтобы на себя трудиться. И уж если общаться с Навью, так с предками, а не с той этой кучей паразитов, которых там развели остальные мудаки, которые там по этим по осознанным сновидениям бегают, да каким-то там души провожают, по каким-нибудь правилам там, да. Тоже есть ловушка, но тем не менее, вот это все есть некие способы, которые могут помочь мужчине. Но прежде всего им может помочь осознание того, что он обязан трудиться, он обязан созидать. Если он попал в живое пространство, пусть даже еле живое, потому что чаще всего, когда мужчина попадает в деревню, там пространство еле живое, там люди живые уже давно оттуда ушли, а люди неживые топтались на этом месте, ну, лет 50, там 100, да, то есть что-то пахали там вокруг, какой-то там колхоз устраивали, пили водку, так сказать, там, гнали самогон, то есть вся эта байда там где-то. Вот, но оно все равно хоть еле, но живое. Не так, как в городе, когда вообще все уже мертвое. Когда возрождать нечего. Но для того, чтобы возрождать это живое, надо самому становиться живым. А самому стать живым можно только через труд. И вот труд-то элементарный. Я говорю, не какое-то там творчество великое, а труд элементарный, там, крыльцо поправить, я не знаю, там, дров наколоть, там, печку поправить. Вот элементарные совершенно вещи, которые человек делает, мужчина делает в, сначала в доме, например. Ну, потому что он, видите, он же городской, это же человек, это из клетки пришел. Он из клетки нос боится высунуть, городской это человек. Он же всю жизнь проводит в помещениях, он... Вот. А здесь, и здесь он тоже, в деревне, он прежде всего домом начинает заниматься, потому что ему страшно по-прежнему высунуть нос на улицу, он пытается там дом. Хрен с ним, пущай хотя бы так поначалу. В доме тоже дел полно. А потом он начинает уже, ну потому что дрова, чтобы наколоть, это надо все равно вылезти, где-то там найти эти самые и напилить там где-то снаружи уже. Для того, чтобы ту же печку поправить, надо глину найти, надо песок где-то найти. Вот, тоже начинает, то есть дальше он начинает все-таки вылезать из этого своего дома, нос-то откуда показывать, и он просто заставляет сам дом, заставляет его понять, что дом это не просто вот это здание, в котором он тут, а это вот весь его участок, это весь его дом, куда он прибыл, это весь его дом. И вот у него начинают смещаться какие-то вот эти мыслительные процессы в область действительного мышления, в область действительности, действительного мира, из какого-то иллюзорного. Вот иллюзорный мир, это когда у тебя дом, ты тут в нем все провел, там электричество провел, водопровод провел, стиралку поставил, горшок отрыл, так сказать, внутри, или там канализацию провел, и опять в нем сидишь, как в городе. Это вот подход этот идиотский, когда человек из города приехал в деревню и перетащил все это городское говно туда же в деревню. А второй подход, это когда тебя живое пространство начинает обучать тому, как на самом деле устроен действительный мир. Что дом – это все пространство, в котором, за которое ты отвечаешь. В том числе и тот лес, в который ты ходишь за грибами, например, или по ягоды. Это тоже твой дом, в который ты приходишь с угощением, да, в котором ты общаешься с хозяевами этого дома. Когда ты принимаешь дары этого дома, но и сам отдариваешься в ответ. То есть вот это и есть понимание того, до чего человек рано или поздно доходит, должен дойти, точнее, живя на природе. Но он до этого дойдет, и это состояние обретет живое только тогда, когда он поймет и в свою эту тупую городскую башку вобьет, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда, что без труда этот процесс не пройдет сам собой. То есть, само собой, здоровье не восстановится. Само собой, контакт с родом не восстановится. Сам собой, сама собой сила родовых знаний не потечет. Сам собой Бог к тебе не придет. Это ты обязан до Бога дотопать. А для этого ты потрудиться должен. Призывать его, чтобы он пришел и тебе помог, бессмысленно. Потому что это твоя дорога до Бога, а не наоборот. Так устроен действительный мир. А топать нужно трудясь. Вот даже, я говорю, до леса дойти, грибы пособирать и вернуть, это уже труд. Потому что, еще раз говорю, это не побежать набрать лисички, а потом их сдать по 60 рублей за кило, как тут принято во многих деревнях, так сказать. И вот люди начинают бегать, а потом эти деньги на водку тратить, например. Вот не такой труд в походе в лес за грибами. Поход совсем другого рода. Ты с этим лесом каждый раз знакомишься, когда туда приходишь. Ты каждый раз со всеми травинками, деревьями, со всеми грибочками разговариваешь, пока они тебя не примут, не узнают и не начнут тебе отдавать именно то, что тебе нужно, а не просто нужно какому-то среднестатистическому мудаку, который прибежал за лисичками, которому нужно их сдать, чтобы водку купить. Там не будет отдачи, там будет вот эта вот самая водка в конце, понимаете? То есть итог вот такого похода в лес, это в конце вот эта бутылка водки и дальше бессознательное существование. Это тоже труд. Труд очень серьезный, от которого устаешь. Но эта усталость, она полностью компенсируется тем, что ты получаешь от этого леса, от этого похода. И не только в виде там грибов, которые ты можешь себе пожарить и пожрать и получить чувство сытости. Вот не эта сила к тебе приходит за счет твоего труда. это сила единения и осознания себя живым, а не мертвяком, у которого в конце, я говорю, после похода за грибами бутылка водки, которую он может купить за счет того, что эти грибы продал. Я, понимаешь, я утрирую, и большинство людей, которые меня слушают, это не касается. Но просто вот я почему делаю, максимально разношу понятие от образов, чтобы этот контраст был ясен и точен и понятен. И вот эта вот тема, да, она дальше может продолжаться. То есть это, как это, вот мне все время говорят, а вот давайте практические какие-то вещи обсуждать в лекциях. Вот давайте практически обсуждать, что нужно делать для того, чтобы переехать из города в деревню. Вот можно обсуждать эти вещи практически. Можно переехать из города в деревню, обсуждая эти вещи практически. А потом оказаться в той ситуации, которую я вначале нарисовал. В ситуации перетаскивания городского стиля жизни, этого бесполого существования, что мужчина, что женщина в городе, продолжение этого бесполого существования в деревне. То есть паразитизм, я говорю, переходит в разряд уже просто абсолютного паразитизма. И вот если кто-то таким образом видит свой переезд из города в деревню, надо ему просто четко понять, да, что когда он в городе себя ведет так, кормуют в основном те люди, которые дают ему зарплату, которые обманывают его в супермаркетах, там, то есть вот, короче, кормует не он. Он там, условно говоря, некая, ну, жертва, да, вот этого самого, или заложник этого городского стиля существования. Когда он в деревню попадает с этим подходом, вся эта карма этого говна этого городского падает на него уже. Потому что у него есть все возможности не быть паразитом. У него есть все возможности творить, созидать, освобождаться и вокруг себя оживлять, да, всю там природу, там, пространство. У него все возможности есть на это. Если он там продолжает паразитировать уже по собственной воле, по собственной инициативе, вся карма ложится на него, он долго не проживет, поверьте. Причем интересно, иногда происходит, вот человек, который такую жизнь выбрал, он не в том смысле, что он там помирает в этой деревне, потому что видите, как устроена все-таки природа. Она физическое тело человека все равно восстанавливает. То есть настолько оно уже убито в городе, что даже с паразитическим подходом, когда оказывается человек в деревне, поначалу его физическое состояние улучшается. То есть он не вот что он откидывает копыта, так сказать, по физике с этим подходом. Чаще всего его природа потом, увидя, что это не человек, а паразит, который сюда приехал, таракан, она его просто вытесняет, и человек уезжает назад в город через некоторое время. У него там обламывается вот это, так сказать, накопленные деньги кончаются, он не получает возможность, так сказать, там жить за счет какой-то ренты, он не находит реализации своего творческого этого самого. Ведь понимаете, какая забава? Вот сначала человек, о, стишки могу писать, могу, значит, там вот творчество какое-то, а дальше выясняется, что торговать-то этим еблищем больше негде, понимаете? Негде тут в деревне, так сказать, вот где-то выставить свои стишки, перед кем почитать, а ведь человеку-то именно это и нужно. И вот он начинает, так сказать, искать эту возможность. Ну, можно, конечно, через интернет, но не во всех деревнях интернет есть, а в большинстве их просто нету его. И он начинает все-таки стремиться к тому, чтобы вот эта самая своя возможность торговать своим еблищем, так сказать, вот, все-таки получить. И тогда он возвращается в город, где эта возможность ему дается, конечно. Там полно таких же самых, так сказать, этих метров там, которые собираются, идут перед другом этим ебалом торгуют, так сказать. То есть оно вытесняет человека вот с любыми этими тараканами, природа его вытеснит. Не надо ей его убивать. Вообще природа не... У нее нет задачи убивать человека. Она его убивает в крайнем случае, когда уж он совсем зарывается. Тогда да, она может его просто выкинуть отсюда. Точнее, это даже не природа, это рода его, да, то есть которые вот ожидали, что он наконец-то даст им силу, да, он их заземлит, он наконец это дерево начнет восстанавливать, а он тут занимается, так сказать, там. Тогда род его может прибить, в принципе, да. Чтобы он дальше не накормовал, чтобы его потомки потом не расплачивались за его эти беды, да и предки тоже. Но чаще всего его просто вытесняет назад. То есть это некое временное существование паразита, который выехал, так сказать, там, попитался и вернулся. Только это не просто программа выходного дня, когда он выехал, шашлычки пожарил и вернулся, так сказать, или там рыбку половил. А когда это, например, продлилось год, ну, например, два, да, и он все равно потом его, знаете, это как все равно вот этот вот шарик, да, его все равно на поверхность вытеснит и потом отправит назад в этот город. Пинет просто, выплюнет. Потому что неживое на природе все равно не живет. А тем более то, которое стремится сохранить свое неживое состояние за счет живости этой природы. Вот такая картинка. Значит, почему и тема-то эта, ну, она такая, ну, как, мне опять, наверное, скажут, что там сплошной негатив, да? Вот. Но это, знаете ли, такая возможность обломать желающих просто, ну, вот, получить возможность за меньшие деньги, да, и с большим, как бы, с большей пользой для здоровья попаразитировать дальше, так сказать, переехав из города в деревню. Вот этих людей у меня задача обломать. Естественно, предостеречь мужчин, которые так или иначе оказываются, в котором эти тараканы городские все равно как-то будут жить, да? Ему придется с ними работать. И главное, в их лапы не попасть окончательно, чтобы вот не превратиться опять в это бесполое городское существо, прямо находящимся в деревне. Вот. То есть мужчин тоже предостеречь мне нужно, что вот видите как, живое место, да, место обитания, где жизнь, где жизнь, а не где вот это вот там загнивание, выживание, где жизнь. Живое место, оно требует от человека живости. И требует от человека живости в соответствии с тем, что ему богами дано. От мужчины живое место будет требовать мужского, от женщины женского. Будет возвращать ему эти, идиотское слово, да, гендерные признаки. То есть вот нормальные будет возвращать ему состояние из этого непонятно там квазигомосексуального состояния в городе. Вот обретать нужно будет все равно. То есть жизнь заставит, вот есть хорошее такое выражение, да, жизнь заставит. Но это жизнь. Но желательно, чтобы ей не пришлось вас заставлять, чтобы вы все делали по собственной воле. А это нужно внутри стремление иметь. Стремление. Вот мужчине нужно иметь стремление быть мужчиной или стать мужчиной, да? Потому что быть мужчиной легко решить, да, что я был мужчиной, а я был мужчиной. Это у меня все украдло. Он пожелал, чтобы у него все было, и у него и Бог сделал так, что у него все было. Вот не надо в это стать. Нужно становиться мужчиной. Нужно сохранять себе мужское, нужно культивировать себе мужское. Точно так же и женщине. Нужно стремиться стать женщиной. И вот тут дальше уже вопросы пути пары возникают, да? То есть я вот описал мужскую как бы сторону, да, и там одиночество по этому мужчине чаще всего. А вот когда пара попадает в деревню, неважно каким образом, уж всяко не через службу знакомств, а вообще обретение мужчиной своей пары в деревне может быть создано, может быть единственным способом. Мужчина становится мужчиной, это позволяет ему обрести свою внутреннюю женщину, и вот тогда к нему приходит женщина. Потому что если он ищет себе женщину, еще не создав себе мужчину, он и получит себе в пару не женщину, понимаете? Вот если он не до мужчины еще, он получит не до женщину. И будет эта пара не до пара, да? Не до семья. Здесь железное совершенно, абсолютное просто правило. Мужчина должен обрести в себе мужчину, тогда в нем заживет его внутренняя женщина, и тогда она материализуется. А это ох, как надо постараться, ох, как надо потрудиться. Поэтому я говорю, через вот эти всякие там службы знакомств или еще через какие-то там интернет-знакомства, ну никак это невозможно сделать. Это все искусственные создания, неживые. Как это, браки заключаются на небесах. Вот надо сначала на небесах заслужить все знания мужчины. Тогда тебе придет пара с небес, да, которая будет заслужить себе рядом с тобой звание женщины. Так вот, когда, вот это уже часть пути пары, да, вот когда мужчина уже мужчина, а женщина уже женщина на земле, вот тогда возникает это единое существо, семья, да, там, пара. И там, вот в этом едином существе уже нет никаких, поскольку это живое существо, да, там нет никаких правил взаимодействия, как в социуме. То есть вот там штампы в паспорте, когда надо родить ребенка, когда не надо, кто моет посуду, в каком порядке, в какой позе спят друг с другом. Вот вся эта херня, ну типа, которая в Европе там, ну или в этих, в так называемых продвинутых цивилизованных странах, зафиксировано в виде брачного договора. Вот давайте в брачный договор запишем, что должен тот и другой друг другу, так сказать, зафиксируем и за нарушение поставим санкции, блин. Вот. Вот это идиотство, оно в принципе отсутствует в живой семье, в живой паре. И вот тогда и начинается эта жизнь настоящая, да? Когда пара создает что-то внутри себя за счет своего труда, а вокруг них расцветает весь мир, который становится отражением вот это, того, что делает пара и как она трудится. Да? Вот это есть необходимый результат перемещения из города в деревню. Не просто, я говорю, найти себе возможность там наконец-то реализоваться как поэт или художник, там, или, я не знаю, там реализоваться как строитель. Вот я буду там помогать другим строить, буду сам себя строить. Это, ну вот, это все фигня, потому что это все создание каких-то материальных объектов без духовного движения. Необходимо обрести движение по вертикали. И первым начинает по вертикали смещаться мужчина, ну потому что он направление-то мало того, что задает, но для того, чтобы ему задать направление движения, нужно ему сначала обрести это направление, вот он сначала его обретает. И тут уже батюшка Перун в помощь. То есть это как раз время вот сейчас такое, да? Интересное сейчас время. Время такое, что вообще суетиться в отношении каких-то социальных дел бессмысленно. То есть вот бегать там, подарки покупать там, я не знаю, там пытаться куда-нибудь. Вот здесь, например, даже ездить опасно. Вот между деревнями там или в центр куда-то там. Опасно, потому что не этим нужно сейчас заниматься. Сейчас Перун поднял, точнее, открыл врата навные, да, и дал возможность подняться не только предкам, но и всякой нечисти и нежити, которая тоже хочет почиститься сейчас, она тоже сюда вывалилась. И задача вот уже, видите, как не просто отсортировать их на плохих и хороших, кого-то отправить куда-то, а кого-то вернуть в ад. Не это даже задача. Задача сейчас очищения Нави уже перед нами стоит. Нам уже тот свет надо чистить. Ради этого вся вот эта нежить сюда выходит, появляется. И нам с ними работать, нам их оживлять, и нам возвращать Нави живое состояние. Чтобы вся вот эта, весь этот мусор, который там сидит сейчас, эти костями гремит, чтобы он весь преобразовался, ожил, либо отжил, да? Вот это вот сейчас наша задача. И заниматься сейчас какими-то вот этими предновогодними заботами, ну, понимаете, просто безумие. Это сейчас уже не просто ловушка, которая нам расставлена вот этим там новым календарем или еще чем-то. Это уже не ловушка, это уже, знаете, вот, ну, следствие просто полной нашей утупленности, если мы в этом. Ведь никто нас не заставляет этим заниматься. Это принято. Как-то принято дарить на Новый год. Кем принято? Судом каким-нибудь гаагским или еще кем принято-то? Вы это принимали, вы бы в принятии этого решения участвовали? Нет. Забудьте. Занимайтесь теми делами, которыми необходимо заниматься. Которыми вы можете заниматься. Даже сейчас, находясь в городе, вы можете этим заниматься. Потому что вот эти вот границы между мирами, несмотря на то, что в городе они там бетонными стенами забиты буквально там, и эти, ну, возведены гигантские стены на пути вот между Яви и Нави, но все равно вы человек, понимаете, каждый из вас человек. Для человека эти границы работают только тогда, когда он эти границы принимает, как свои, например. Чуть ли не принимает, что он их сам их строил. А вот когда он видит, как мир действительно устроен,
эти границы исчезают даже в городе. Тем более при той силе, которая сейчас приходит с новым солнышком, и с помощью вот великих богов. Ведь вот мы говорили, что это нынешнее возрождение солнышка, очень серьезные дела будут делать батюшка Перун, там, батюшка Велес. Вот у них они будут самые глубины ада поднимать, да, пекельных миров. Вот спускаться за самыми глубоко погрязшими нашими там предками, вот, и поднимать их наверх. И вместе с ними поднимать кучу нежити, которая на тех же уровнях находится, выпускать их сюда. И это не означает, что тут кошка бросила котят, и, так сказать, это как тут разбирайтесь, как. Они и сами, и батюшка Перун сейчас всеми силами принимает участие вот в этом процессе, помогает. Но живым, понятно, людям помогает, которые понимают, что к чему. И мертвякам-то помогать, как это, не царское это дело. Но живым помощь очень серьезная. И в городах тоже эта помощь чувствуется. И делайте тогда там посильные какие-то дела. Но не пропускайте это время. То есть сейчас вот, вот сейчас, как там народ пишет, что там, вот сейчас я подберусь и поеду там теперь, наконец-то я решил, что надо. Вот надо выбирать даже время перемещения из города в деревню. Если у вас сейчас есть возможность даже в городе что-то правильное сделать, просто потому что время такое, так делайте хотя бы в городе это. Тут, я говорю, никакого побуждения в моих словах нет. Вы просто осознайте глупость неделания этого. Когда все возможности есть, даже в этих страшных местах есть возможность, ну, не воспользоваться этой возможностью просто глупо. Трудитесь, и вот тогда ваш переход потом из города в деревню будет легче. Потому что вы хоть в городе чего-то трудиться научитесь. Вы хоть в городе эту инерцию, свою подвижение в стремлении к ничего не делать, блин, и побольше денег зарабатывать. Ну вот хоть в этом отношении у вас родится что-то живое, другое. Когда вы будете совершать что-то нужное богам и роду, и будете чувствовать силу внутри, которая у вас возникает, силу жизни. Это вам и дальше будет легче. Тут видите, как интересно. Вот в человеке сейчас два вектора движения. Вот когда Кали-юга царила, и вот эта вот ночь Сварага тоже царила, и еще рассвет не наступил, вектор был только один, в сторону деградации, умирания, загнивания. Вот такой был вектор. А сейчас два вектора. Первый вектор – это по-прежнему инерция вот этой вот как бы системы деградации, которая всеми силами поддерживается, ну, тем, что вот называется в обиходе системой, матрицей, соответственно, поддерживается городским способом существования, всей цивилизацией тоже поддерживается, цивилизаяйция, мне еще нравится такое название ее. Вот всем этим поддерживается этот вектор, ну вот, но он уже по инерции идет. А есть другой вектор, оживление, развитие, устремление к Богу. То есть вот не падение в пекельные миры, если рассматривать и вспомнить вот этот вот образ великий Сварги, да, или нашего родового яйца, поселенного яйца, вселенной нашей. Вот есть эта восьмигранная пирамида от срединного мира, где мы с вами имеем честь сейчас находиться, вверх Сварга Пречистая, вниз пекельные миры. Так вот, движение вот это в пекельные миры, по инерции происходящее, сейчас останавливается и разворачивается в другую сторону движением в Сваргу Пречистую. И это не означает, что это само собой происходит. Это каждый человек выбирает себе эти два вектора движения. То ли продолжать по инерции деградировать, то ли разворачиваться в сторону жизни, в сторону богов. Это его выборы. Причем выбор происходит каждую секунду, каждую минуту в жизни любого человека. И с определенного момента течение жизни, вот это, в обратную сторону, пересиливает в нем течение вот этого вот деградации, загнивания. Человек начинает оживать, расцветать. И вот эти вот два потока надо в себе видеть четко. Вот я не случайно, видимо, Ну, опять же, вот я же не такой умный, что я сам выбирал вот эту тему по информации, которую начитал. Видимо, боги мне позволили ее начитать. Но вот не случайно начитано эти 13 лекций, потому что это возможность увидеть два этих течения, два этих направления воочию и увидеть четко, что в тебе есть вот эта вот часть инерции и отжившего мира, а что в тебе есть зерна, вот эти самые, которые нужно прорастить и устремиться к жизни. Да? То есть вот тут последнее, что я важное скажу, и, наверное, на сегодня закончим. Вот есть это образ апокалипсиса, ну или там образ очищения, когда, ну или там образ цикличности, давайте так скажем. Вот есть зарождение, там развитие, потом, соответственно, расцвет, потом увядание и дальше смена мерности опять для того, чтобы родиться. И вот мы в этой эпохе увядания находимся. И дальше вот образ такой, как в апокалипсисе, что ну там придет разрушитель, и вот он разделит зерна и плевелы, и сожжет плевелы, и, соответственно, прорастит зерна. И все это рассматривается вроде бы как, выглядит как некий единовременный акт. Что вот Шива приходил, увидел, что тут, значит, там в 12-м году, что тут все серое, дал еще 4 года на то, чтобы народ все-таки принял решение. Вот сейчас он принял решение, Шива пришел, увидел, что, соответственно, там зерна уже отделились, переместились там в деревню, а в городах вот эти плевелы сеять, теперь все города сжечь, например. И будет единовременный акт всем шанды в городах, например. Да? То есть, ну вот таким образом как-то в нас бродит. Вот это неверный образ. Образ вот этого очищения, он непрерывный. Это не единовременный акт. Шива поселяется в каждом человеке, и в каждом человеке происходит вот это вот разделение, да? Поначалу разделение, потом происходит выбор. И вот в каждом человеке возникает вот эта вот работа Шивы, чтобы выяснить, что в тебе достойно уничтожения, а что в тебе, ну или там преобразования, а что в тебе достойно проращивания и развития. Сам человек работает, вот внутри него начинает работать Бог, да? Бог-разрушитель, преобразователь. И этот процесс непрерывный. Вот эта картинка, вот я говорю там с 12-м годом, с 16-м годом, это картинка для тех, кто пока еще ну, не врубился, еще не понимает. А вот кто уже вошел в этот процесс, он понимает, что этот процесс в каждом человеке происходит непрерывно. Вот этот вот процесс и развлечения, и непрерывного выбора постоянного, да, то есть выбор постоянно делается в сторону жизни или смерти, ну, точнее, вот жизни или гибели, в сторону созидания, разрушения, в сторону развития и вот этой деградации. Вот постоянно происходит выбор, и постоянно идет работа вот этого Бога-разрушителя внутри нас. Постоянно. И вот этот вот процесс надо увидеть, а увидеть его можно как? Опять же, с помощью богов, да? То есть можно в понедельник обратиться с пуджей к великому Шиве, покормить его топленым маслечком на огне и дать ему возможность с вами внутри заговорить уже. Не вот просто рассматривать его как этого вот, который скоро, вот его можно позвать, и он тут моих врагов уничтожит, а моим друзьям, так сказать, поможет. Вот какую-то такую херню вот выбросить это из головы, опустить его внутрь. Позволить ему вас внутри дать вам возможность помочь вот этому самому процессу, процессу очищения, преобразования и вот это вот смещение, да, этих как бы замедления, а в конечном итоге убирание вообще вот этой вот инерции на разрушение и разматывание и растворение вот в этом потоке жизни, да, который движется в сторону богов, в сторону сварги пречистой, вот туда вот направиться, да? Как Арий говорит, Радослав, обратить свое сознание ко Всевышнему. Вот это не только через мантры медитации происходит, это происходит через деяния. Вот Арий умница, он очень много чего хорошего говорит, но очень мало каких практических знаний дает. Потому что это не его дело давать практические знания. Его дело указать путь. И вот то, что он сейчас рассказывает о том, что главное в человеке, так сказать, это освоить мантры медитации, устремиться ко Всевышнему, вот теперь постоянно, так сказать, заниматься этой медитацией, там не спать. Вот это уже заморочка, это уже то, чего от него принимать не надо. То, что мантры или манкараи нужно читать и обращаться к богам необходимо, это ясно. Но все это должно происходить на фоне труда, труда, непосредственного труда в действительности. Вот, понимаете, если бы работала вот эта вот штука медитативного обращения ко Всевышнему и, наконец, там взлета через некоторое время, не было бы вокруг нас материального мира. Нахрена нас сюда приводить, если наша задача просто через мантру медитацию стремиться ко Всевышнему и там покинуть тело, например, там, или там вот в других мирах уже. Мы с вами оказались в том мире, где необходимо применяться в материальном труде. И здесь вот этот вот смысл общения с богами через мантры, через манкараи, через звуковое общение с богами, это всего лишь воспомоществование нам в наших материальных трудах. Вот нам надо развернуться не просто чисто умозрительно и в мыслях своих, и вот во всем развернуться, а нам надо развернуть весь мир, в котором мы живем, ко Всевышнему. Это вот наша задача-то. И развернуть его можно только через свои труды непосредственные. На земле, там, на каких-то других, там, ну, пусть тонких уровнях, но тонких уровнях земных, материальных. Вот такая сегодня лекция. Она вроде не очень длинная получилась. Да, очень хорошо. 1:06. Больше мне, собственно, сказать нечего. Все, что надо мне было, я сказал. То есть, с одной стороны, вроде напугал, да? То есть, нарисовал картинку не очень такую. С другой стороны, мне кажется, что все-таки смысл того, что необходимо не просто переместиться из одного места в другое, а необходимо переместить целый мир из вот области, где этот мир умирает, в ту область, где этот мир оживает. И он не сам по себе оживает, а оживает за счет ваших трудов, непосредственных трудов. Если человек не понимает, что чем он живее, тем он больше обязан трудиться, тогда он вообще ничего не понимает. Вот у мужчин эта заморочка где-то глубоко внутри сидит. Все равно, что хорошо жить, это ничего не делать, когда все вокруг происходит само собой, и к этому начинает стремиться. Это глупость. Жизнь – это труд. Чем больше трудишься, тем больше живешь. Вот это вот понятие такое есть, мышечная радость, да? Когда человек очень много физически трудился и не устал, а просто внутри все поет от того, что вот у тебя там мышцы натружены, там поет все, вот эта мышечная радость. Это вот самая такая, ну, как бы простая часть, вот эта вот глубинная часть этой радости, которая доставляет человеку труд. Мужчине это в первую очередь доставляет радость. И вот в это состояние нужно перебираться. И к этому нужно быть готовым. Все остальные вот эти желания, так сказать, это поваляться на диванчике, там, попросить Боженьки помощи, чтобы он все за тебя сделал, а тебе, чтобы для этого ничего не было, это все надо оставить в этих городах. Там это где-то, наверное, работает. За счет какого-то перераспределения там сил, энергии. А здесь у вас необходимость трудиться и получать от этого радость. Радость получать от результатов этого труда. Ну а дальше все уже рассказано, описано, каким образом этот процесс происходит, как происходит поднятие силы, великой силы прабога, да, то есть силы изначального огня, как происходит ее осмысление, как происходит ее реализация. Это уже все сказано, это все уже видно. Да, это Бог, что вот все эти слова не напрасны, потому что если вот эта истинная картина мира как-то заживет у вас внутри, она будет пробивать дорогу и наружу. Но наружу она может пробиться только тогда, когда вы будете что-то делать в соответствии с тем, что вот она у вас внутри зажила. Вот такое сегодня. В общем, я выключаю запись. Всем добра. Вопросы есть? Давайте, можете задавать.